Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 6 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политолог Леонид Поляков. Леонид Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, поэтому можно звонить по телефону, можно писать через Телеграм, можно через СМС-портал. Я предлагаю, как бы продолжая беседу, уже звучавшую в нашем эфире, был разговор о том, насколько граждане России готовы или не готовы к реформам. Вы же слышали, что эксперты для Центра стратегических разработок Алексея Кудрина изучили граждан и пришли к выводу, что только 28% граждан к реформам не готовы, оставшиеся верят в то, что реформы нужны либо сверху, либо снизу. Причем очень большая доля людей, которые полагают, что это должны быть реформы сверху. Так или иначе, эксперты говорят о том, что для решения этой проблемы нужно восстанавливать доверие. А как восстанавливать доверие?
Нет, ну вообще само слово «реформа» уже в 25 лет, оно, так сказать, произносится постоянно, каждый день. То затихает вокруг, так сказать, этого слова какие-то споры, то вновь возобновляется. Сейчас вот новый приступ, так сказать, интереса к этому слову и вообще к самому содержанию этого понятия. Что это такое реформа? Что это значит, что-то...
Ну, это было одно, стало другое.
Что-то надо, значит, серьезно менять, да, то есть... Это значит, что нас многое в современной жизни не устраивает. Надо конкретно понимать, что именно не устраивает и почему. Да? Вот для этого, собственно, существует и такой процесс политический, который называется выборы. Вот сейчас как раз они будут проходить, да, в нескольких регионах Российской Федерации, а потом будут выборы президента. Собственно, вот в ходе этих выборов и должна решаться эта ситуация. Что менять, как менять, кому доверить это изменение. Потому что вообще, как, так сказать, жить в состоянии, что нужно постоянно реформы, это ненормальная ситуация. Все-таки мы что-то делаем уже 25 лет после Советского Союза, даже больше. Да, уже пора привыкнуть к тому, что есть, и как-то начать жить в том, что существует. Потому что это сделано нашими руками. Понимаете, нельзя относиться к окружающей ситуации, как будто это вот случилось, а мы здесь ни при чем.
Это возможно, но это возможно в условиях, когда одни доверяют другим. У нас этого доверия нет. Вот смотрите, 76-й пишет, у нас людям предлагают новые квартиры взамен старых, а они начинают отказываться. Это ли не показатель уровня доверия?
Нет, ну это конкретная ситуация. Действительно, бывает так, что новое хуже старого, или там, как, так сказать, замена какого-то ветхого жилья на новое, потом люди въезжают, оказывается, что это вообще, так сказать, развалюха и так далее. Все правильно.
Но при этом нам говорят, на эту развалюху указывая пальцем, нам говорят, нет, это новая квартира, да, а что вы хотели?
Ну, формально, да, это новая квартира. Но, Юра, здесь вопрос, я бы сказал, он разделяется на два вопроса. Во-первых, что нужно делать, что реформировать, и, так сказать, это вот одна ситуация, а вторая ситуация, это кому мы можем доверить эти реформы, да? То есть вопрос, если стоит именно так, доверие, то вопрос кому? Мне кажется, что вот исследование экспертное, которое вы цитируете, оно отражает отчасти ситуацию, которая есть, но, мне кажется, не полностью, потому что, на самом деле, я думаю, что запрос не столько на реформы, сколько на нормальную жизнь, понимаете, а это связано совершенно с другим представлением о ситуации.
Но возникает ведь главный вопрос, вот этот запрос на нормальную жизнь, кому он адресован, к самому себе или кому-то вовне себя?
И вот здесь надо разбираться, начать действительно, чего мы хотим.
Смотрите, 879 реформы-то у нас будут, нас только спрашивать не будут, а мы не понимаем, какие. Виталий, какие у нас выборы? Мы власть не можем поменять, их подделывают, карусели, подкуп, вбросы. Какое может быть доверие к выборам? У нас как не реформы, пишет 692-й, так глупость или гадость на 99%? Вот подход.
Ну, я понимаю, да. Наши слушатели люди радикальные, в основном очень, так сказать, резко и критично относятся к ситуации, но... Я бы все-таки призвал смотреть более объективно. Да, действительно, полно недостатков, полно действительно проблем, но все сводить к ним, это тоже неправильно, потому что жизнь-то продолжается так или иначе. В большинстве случаев все-таки мы живем в нормальной стране, я бы вот это вот...
Нет, если включить телевизор, нам становится все лучше и лучше.
Не то чтобы по телевизору лучше, но и в реальной жизни. В общем, жизнь продолжается как нормальная жизнь, понимаете, вот в чем дело. Запрос на нормальность, он связан с тем, что... В конце концов, хочется понять, что мы что-то сделали, понимаете? Потому что вот жить в состоянии, когда вот кончилось одно, а мы куда-то все время стремимся, это тоже невозможно. Жить на переходе, на перегоне, на движение куда-то вперед, непонятно куда и непонятно, как, так сказать, когда это все закончится, это тоже абсолютно не норма.
Александр, как все-таки про телевизор говорит? Когда да. по телевизору говорят одно, а ты своими глазами видишь обратное, какое может быть доверие?
Нет, а что значит обратное? Ну вот конкретно по телевизору показывали, как железнодорожная арка у Крымского Керченского моста стоит. Что ж, это неправда, что ли?
Нет, понятно, что в любой жизни есть что-то хорошее, а есть что-то плохое. Но когда тебе показывают картинку, которая состоит исключительно из хорошего...
Вы знаете, вот это парадоксальная вещь. Жаловаться на телевизор, по-моему, абсолютно грешно. Вот я смотрю новости регулярно, процентов на 40 в этих новостях это катастрофа, это проблема, это случаи каких-то, так сказать, там нападений, атак и так далее, вот там школы в Ивантеевке и так далее. То есть новостная лента как раз, я бы не сказал, что это лента такая лакирующая и приукрашивающая. Наоборот, постоянно сообщения о каких-то трагических случаях, поэтому жаловаться на то, что телевизор, так сказать, нам запрещает или пытается как бы заменить реальную жизнь, совершенно невозможно. Ток-шоу смотрите, да, постоянно все...
А сказать, там всякие Сирии и Украины, пишет Виталий, он уже написал об этом.
Ну что, действительно...
Нет, чтобы про нищих пенсионеров и студентов говорить. Это Виталий написал.
Нет, почему? Говорится и про нищих пенсионеров, и про студентов говорится. Есть специальный для этого ток-шоу. Я бы не стал сводить все действительно к проблеме, что, так сказать, в медиа одно, а в жизни другое. Просто в большинстве случаев все там очень многое зависит от настроя самого человека. Как ты хочешь видеть реальность? Но, если ты хочешь видеть ее реальность в черных красках, тебе ничто не поможет.
Понимаете? Но, с другой стороны, создается...
Но это тоже важная социально-политическая проблема, Юра, я согласен.
Да, но создается впечатление, что люди хотят, чтобы государство устроило реформу, в результате которой им станет исключительно хорошо. Более того, они ничего при этом делать не будут. Потому что государство все сделает за них.
Ну, настрой очень простой и понятный. Основная проблема связана с чем? Со сравнительно низким уровнем жизни, да, который...
Денег дайте.
Да, который, если повышается, то очень-очень медленно, очень постепенно, и действительно вот эта ситуация «денег дайте», она, так сказать, всеобщая, она отражает общее настроение. Что для этого нужно делать? Для этого нужно поднимать экономику, да? И сейчас мы можем перейти на профессиональный разговор о том, какие условия необходимы для того, чтобы экономика начала расти. Давайте об этом говорить.
Но мы неоднократно уже об этом говорили, но именно эти условия почему-то оказываются почти нереализуемыми.
Ну какие, например?
Ну, какие условия? Да? Сейчас я вам... В нашей стране реформа... Нет, подождите, тут много сообщений. Сейчас я попытаюсь найти. Ну, мол, дескать, дайте самому жить. Вот, Мартин пишет. У меня есть запрос на хорошую жизнь. То, что должно сделать государство, то, что я не могу никак сделать сам... Это просто, это всего 2-3 пункта, которые надо реализовать, и я смогу все сделать для того, чтобы стало лучше.
Но есть два подхода, Юра, вот два классических подхода. Первый подход – государство целиком и полностью о нас заботится, ответственно за все, причем это государство, это те же самые мы, то есть другие люди, которым мы так или иначе доверяем работать от имени государства. Есть второй подход, который заключается в том, что бремя ответственности лежит на каждом из нас. И, в принципе, государству лучше не вмешиваться в то, как мы свободно распоряжаемся своей жизнью, что мы делаем для себя. Вот здесь вот это, мне кажется, серьезная проблема, и это развилка. Вот то, что, так сказать, вот этот результат исследования, который вы, так сказать, озвучили, он показывает, что, скорее всего, все-таки преобладает настроение, согласно которым государство должно какое-то вот, какое-то отчужденное от нас нечто, оно должно за нас многое для нас что-то сделать.
С другой стороны, в том же исследовании приводят цифру, согласно которой 57% граждан говорят, я сам хочу платить налоги. Я хочу платить налоги сам, больше того, контролировать, как их будут расходовать.
Ну, это правильная позиция, действительно. Но если считать, что значит я сам? Конечно, я хочу сам платить налоги. Но дело в том, что проблема очень важная всей постсоветской жизни именно в том, как перейти вот от традиционного государства, в котором действительно нам было гарантировано все с утра до вечера и от рождения до могилы, к государству, в котором есть функционал очень четко определенной власти и есть ответственность самих нас за самих себя.
692-й пытается формулировать, государство не должно делать, оно должно не делать, а дальше мы сами.
Вот это, да, действительно, один из таких возможных подходов, мне кажется, наиболее продуктивных. И, собственно, то, чего мы хотели в 91-м году.
Да, но когда... смотрите дальше, Виталий тут же пишет, ну а почему тогда государство решает, что мне есть? Я хочу есть голландский сыр, а не русский.
О контрсанкциях?
Ну, видимо, да.
Но видите, в чем дело, нас загнали в эту ситуацию, и в конце концов надо видеть еще и в этом и позитив. Вот мы уже подняли эту тему, нормальная жизнь невозможна без подъема нашей собственной экономики. Что значит подъем экономики? Это значит развитие собственных производств, и там, где возможно, эффективное экспортно-ориентированное импортозамещение, в том числе и по сырам. В конце концов, ну, что у нас рук-ног нет, что ли, головы нету, в конце концов, можно начать делать продукт, но не хуже. Я понимаю, что это...
Но если хороший продукт при этом мне недоступен, я буду вынужден мириться, покупать тот, который пока у нас не получается, а так как я его все равно покупаю, они лучше его делать не будут.
Ну, это я понимаю, да, действительно, зависимость такая и есть, когда минимум...
Резиновый сыр. Когда это минимум... не может быть позитивом, пишет
Ипатий. Нет, конечно, не надо покупать резиновый сыр, и все понятно. При ограничении конкуренции, при монополизации рынка говорить о росте качества невозможно, но давайте немножко потерпим, потому что, в общем, не мы себя в эту ситуацию загнали, нам предложили такие правила игры, и мы в рамках этих правил игры пытаемся выживать, и не просто выживать, а развиваться. Я думаю, что, в конце концов, успех будет на нашей стороне. Проблемы есть, но они временные, безусловно.
Ну вот смотрите, опять мы возвращаемся к тому, до чего несколько дней осталось. Выборы 10 числа.
Да.
Вот ТАСС сегодня пишет со ссылкой на доклад Экспертного института социальных исследований, что явка избирателей в единый день голосования будет находиться в пределах региональной нормы. Судя по тому, что я видел, например, у себя в подъезде, выборов не будет.
Почему?
Ну, потому что там ничего об этом не упоминается.
В смысле нет?
Там нет никаких объявлений, никаких сообщений. Нет. Есть зато появление в социальных сетях оценочных суждений, типа «власти решили засушить явку».
Угу.
Как это понимать?
Нет, ну, вообще говоря, то, что институт сообщает, этот экспертный, насчет того, что будет явка в рамках региональной нормы...
Ну, то есть мало народу
придет. Надо понимать, да, но это традиция, которая уже сложилась не первое десятилетие, когда на региональных выборах максимум явки там, где в регионах избирают губернаторов, там, возможно, явка в некоторых регионах до 40-45%, возможно, да, хотя обычно это в диапазоне 30-40. Там, где нет губернаторских выборов, там явка от 20 до 30, а если просто муниципальные выборы, то есть риск того, что это 15-20 максимум. Поэтому ваше наблюдение насчет того, что выборов не будет, оно... отражает именно эту ситуацию. Но это не значит, что их не будет.
Но вот это второй вопрос. Смотрите, Ипатий жалуется, где мне узнать кандидатов? Это были буклеты только от одного, больше никого нет. Они же должны, говорит, по телевизору говорить хотя бы про выборы. Это Виталий жалуется. Никто не говорит о том,
это
что...
это у нас по Москве, по нашим муниципальным выборам.
Насколько я понимаю, да, но никто при этом не говорит, мне было сложно найти информацию. Нет, мне говорят, мне не дают. Люди жалуются на то, что им не дали информацию о кандидатах.
Но это, кстати, характеристика работы участников этих выборов. Вот будет разыгрываться, если уж по Москве мы говорим, будет разыгрываться 1500 мандатов муниципальных советников. Да, там, если я правильно помню цифру, где-то заявлялось, пыталось стать кандидатами где-то 8300 человек, в конечном счете где-то около 7000 осталось. Представители 32 партий, есть самовыдвиженцы. Конечно, эти люди должны посерьезно работать и думать о том, чтобы привлечь, так сказать, избирателей. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот эти ваши конкретные наблюдения о том, что практически ничего не движется, говорят о том, что, ну, я не знаю, либо, так сказать, сами кандидаты относятся к...
Нет, ну, были соответствующие рекомендации избиркомом, как нам рассказывают, согласно которым вообще, ну, ответственный избиратель может найти информацию, потому что есть сайт избиркома, есть на нем сайт, есть данные, да, обо всех кандидатах,
да.
Но мы же не привыкли так.
Мы привыкли к тому, что обычно в наших почтовых ящиках полно информационной всякой литературы, иногда макулатуры, но тем не менее, действительно, я думаю, что просто вот сам уровень, понимаете, муниципальные выборы — это самый низкий уровень, в общем, власти, но в то же время это очень важно. Это на самом деле, если так вот посмотреть посерьезу, муниципалитет — это то место, где, в общем, решаются повседневные проблемы каждого из нас. И, в принципе, от того, кто там заседает, многое зависит. Очень многое зависит. И, так сказать, детская площадка, и чистота, и прочие дела. То есть все, что включает нашу повседневную
жизнь.
Все-таки
мы должны разобраться.
Отношение вот к этому, оно как раз показывает уровень нашей вовлеченности вот в то, с чего мы начали. Мы можем говорить вообще про реформы, глобально, страна, а есть конкретная жизнь вокруг нашего дома, нашего подъезда, и вот интерес к этим выборам как раз отражает эту ситуацию.
Есть просто два разных подхода, да. Артем нам пишет, 878-й, почему-то избиратель должен что-то искать, пусть они меня заинтересуют, вот это правильный подход?
Я думаю, что это неправильный подход, это должно быть взаимно. Безусловно, люди, которые хотят участвовать в муниципальном уровне власти, в уровне местного самоуправления, то есть получить реальную власть на местах, они обязаны информировать о себе, они обязаны бороться за электорат.
218-й жалуется, что дворники и ЖЭКа срывают кандидатов, агитки кандидатов, ну, видимо, от оппозиционных дворникам партии.
Но, с другой стороны, это и наша обязанность, потому что нельзя относиться равнодушно к тому, кто занимает властные места. Потому что если нам все равно, то потом нам невозможно жаловаться. Вот когда говорят, нет доверия. Конечно, не будет доверия, если нам все равно, кто придет. Поэтому я бы сказал, это улица с двусторонним движением. Здесь невозможно возлагать вину только на тех, кто борется за власть. Они делают, что могут. Может быть, плохо делают, действительно. И можно было бы лучше делать. И в этом смысле претензии справедливы. Но и мы сами должны быть со своей стороны вовлечены в этот процесс и не просто пассивно ждать, когда к нам кто-то придет, а, в общем, интересоваться этим.
Все-таки смотрите, есть один взгляд, Валерий пишет, это нам надо выбирать толкового депутата на месте или какой-то партии, или этому депутату? Это один. Виталий пишет, нормально, я должен налоги платить, вкалывать, а потом еще какую-то информацию про выборы искать. Пускай СМИ больше работают.
Нет, ну, я понимаю, налоги и вкалывать это каждый день, правда, налоги не каждый день, а выборы бывают один раз там в 4 года, поэтому я думаю, что как раз определенное время можно выделить именно для того, чтобы понимать, что выборы будут, во-вторых, понимать, кто будет в них участвовать, а в-третьих, четко занять свою собственную позицию по отношению к тем, кто нам предлагает свои какие-то программы. Потому что очевидно, что это, в общем, наша жизнь зависит от того, кто будет занимать властные места, это уже понятно, да? Вот поэтому ощущение это, что отсидишься и, так сказать, что-то само по себе произойдет, а мы потом будем недовольно говорить, что, так сказать, власти мы не доверяем, это ситуация порочного круга, в котором мяч возвращается на нашу сторону. Все начинается именно с нас. У меня такое впечатление.
Хорошо, а тогда про другие выборы.
Ну, давайте.
У нас в начале следующего года будут президентские выборы.
Да.
У многих есть подозрение, что будет определенный кандидат. Ну,
начало 18 марта конкретно.
Ну, да. В общем, да. Угу. 18 марта 2018 года.
18-го, да.
Так вот, у многих есть предположение, что там будет один основной кандидат. Ну, хотя решения Путина пока нет на этот счет.
Да, президент держит интригу, как и обещал. Да, пока
так вот, не сказал. На этом фоне разгораются разговоры о том, что надо бы женщину. Угу. Ну, было бы интересно.
Ну, произошел такой вброс, да.
Или, к примеру, чтобы появились какие-то, к примеру, условный либерал, угу, и условный нелиберал. При этом должны это быть яркие фигуры. То есть мы все вроде как понимаем, кто будет, угу, в итоге, угу, но должен быть какой-то общественный спор. Насколько это правильно, ведь тогда это в некотором смысле девальвирует понятие выборов.
Ну, видите, в чем дело. Эти разговоры, они связаны с тем, что есть в определенных кругах опасение, что в силу того, что, очевидно, так сказать, Владимир Путин абсолютно доминирует в политическом пространстве, причем это заслуженно, это, так сказать, ни в коей мере не искусственная ситуация, абсолютно нормальная, закономерная, естественная ситуация, поскольку это так, то может получиться такая ситуация, при которой база поддержки Владимира Путина, уверенная в том, что он и так победит, может эти выборы, мягко говоря, так сказать, немножечко, так сказать, проигнорировать, то есть явка может оказаться
ниже. Ну, там же
ниже.
Такая большая база, ну, будет меньше явка, ну будет там вот, не 85%, вот а 75%.
Есть, да, ну, и все равно есть такие опасения, что определенная часть не придет, с одной стороны, а с другой стороны, люди, которые, в общем, как бы с другой стороны тоже, которые собираются поддерживать других кандидатов, понимая, что их кандидаты шансов не имеют, могут тоже проигнорировать. И, в общем, единственное опасение по этому поводу, оно связано именно с тем, что, так сказать, низкая явка как бы может несколько снизить легитимность результатов этих выборов. И с этим как раз появляются всякие сюжеты, нацеленные на то, чтобы как-то расцветить интригу, чтобы добавить туда людей, которые могли бы привлечь новые, так сказать, слои электората или вообще как бы зажечь немножко, да, говоря таким вот медийным языком.
А вообще выборы без интриги, насколько это справедливо? Не должна ли появиться интрига, пусть даже искусственно?
Нет, Юра, здесь справедливость ни при чем. Просто это ситуация, в которой существует наша нынешняя политическая система, когда очевидно, что есть доминирующая партия одна, да? Я имею в виду «Единая Россия», она, так сказать, имеет большинство во всех...
Но выборы нужны для общественной дискуссии, как кажется. А если все заранее понятно, то и общественная дискуссия не получается. Примерно об этом пишут. Вот 692-й. Давайте, это... Мы понимаем, что Путина выберем, но развлечемся, потому что будет женщина, будет либерал. И об этих проблемах тоже поговорим. Он, правда, предлагает еще и трансвестита с мусульманином добавить для полного разнообразия.
Понимаете, есть два подхода к выборам. Выборы как место, когда меняется власть, во-первых, да, и у нас довольно часто именно так понимают это, что выборы – это то, что должно произойти, привести к смене власти обязательно. А есть выборы, при которых подтверждается право действующей власти на то, чтобы продолжать оставаться у власти. Вот мы живем по второй модели пока что, да. Пока очевидно, что другой политической силы, кроме «Единой России», и другого политического лидера, кроме Владимира Путина, которые способны полноценно брать ответственность за развитие страны на себя, просто нет. У них нет реальных альтернатив. Мы уже испробовали.
Но отсутствие альтернатив как раз не дает возможности порождать дискуссию. Как нам жить дальше?
Нет, дискуссия-то все равно идет. Дело в том, что представители альтернатив настолько малочисленны. Вот если смотрим на текущие рейтинги, да, мы видим отрыв Владимира Путина от других политиков и отрыв «Единой России» от других политических партий. Поэтому дискуссия, что называется, заранее запрограммированным результатом. Да, представители политической оппозиции могут какие-то представлять свои программы, свою точку зрения по тем или иным вопросам, но как только оказывается, что мы рассматриваем ситуацию критическую, где речь идет о том, чтобы практически обеспечить выживание страны, мы наблюдаем удивительную консолидацию, когда даже оппозиция выступает совершенно четко в общем, так сказать, строю с партией власти и с президентом. Вы обратите внимание,
но да? Это отдельный вопрос, как так получается, что у нас по многим вопросам, не знаю, можно говорить о сплочении нации?
Да, конечно.
Вот насколько это правильно, когда настолько сплочена нация по определенным вопросам?
Но дело в том, что мы поставлены в такую ситуацию в глобальном мире, когда действительно мы вынуждены защищать и наши национальные интересы, и просто заниматься тем, что называется выживанием в очень сложной ситуации. Поэтому понятно, что оппозиция ради оппозиции, оппозиция, которая бы любой ценой противоречила власти, это было бы в этом случае просто глупость и абсурд. Люди все-таки в политических партиях обладают каким-то минимумом профессиональной ответственности, обладают определенным уровнем патриотизма, чтобы понимать, что можно иногда, довольно часто оказывается, пожертвовать своей оппозиционной позицией ради того, чтобы работать в интересах страны. Понимаете, мы поставлены в такие условия, когда действительно в интересах страны нужна консолидация.
То есть, когда Андрей Евдокимов, например, пишет, его формулировка, это не нас Запад загнал, это путинский режим загнал страну в кризис, это не совсем так.
В каком смысле путинский режим загнал страну в кризис?
Ну, кризис мировой, но вот Андрей Евдокимов полагает, что это наш кризис.
Что значит? Я понимаю, что по вопросу о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией могут быть разные точки зрения, но... На секундочку, представьте себе ситуацию, что мы по Крыму и по Севастополю не приняли того решения, которое приняли 18 марта 2014 года.
Ну, условного наклонения ведь не бывает, мы не знаем, что бы было тогда.
Насчет того, что вот кто кого загнал. Вот я на секунду попытаюсь представить, что было бы. Мы смотрим на сегодняшний Донбасс, да, мы видим, насколько это, так сказать, кровавая мясорубка, когда люди просто гибнут чуть каждый день. Это продолжается, и непонятно, как это может закончиться. Что было бы в Крыму при наличии там еще к тому же военно-морской базы России? Что было бы, когда туда пришли бы боевики, те самые вот эти самые батальоны Азов и прочее, да, и начали бы устанавливать свои порядки, начали бы запрещать говорить людям по-русски, и вообще просто начали бы просто террор. Поэтому, когда кто-то говорит, что путинский режим куда-то загнал, путинский режим, если угодно, это способ выживания России в 21 веке.
Смотрите,
вот как я определяю путинский режим.
Я понимаю, но вот Виталий...
Альтернативы ему сейчас альтернативы перед такими реальными вызовами, перед которыми стоит наша страна и перед которыми стоит каждый нормальный гражданин России, в принципе, быть не может. Надо это понять. Я понимаю, что есть запрос на новизну, это нормально. Людям хочется движухи, людям хочется смен фигур во власти. Людям даже хочется, чтобы и президент был новый некоторым. Но просто нужно конкретно понимать, что в той ситуации, в которой мы сегодня живем, та команда, которая работает, это единственная возможная команда, которая пользуется, между прочим, колоссальной поддержкой большинства российских граждан.
Совсем коротко тогда уж в продолжение подобного рода возражений. 684-й пишет, но если у Путина правда 86%, зачем нужна полиция?
Кто нужна?
Полиция.
Интересный вопрос. А что значит, что Путин будет ходить по улицам, так сказать, и наводить порядок?
Ну, полиция ведь не только Путина защищает. Ну, как кажется. Политолог Леонид Поляков, это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 6 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политолог Леонид Поляков. Прямой эфир через Телеграм пользователю «Говорит МСК». Бот пишут наши слушатели через СМС на портал +7 925 48 94 8. Несколько сообщений, которые я попрошу вас прокомментировать. Вот 118-й. В рамках сегодняшней политической системы эффективность хоть какая-то на местах возможна, но чтобы свалки, к примеру, возвращаясь в ту же Балашиху, закрывали без вмешательства лично Путина.
Нет, ну вопрос о свалках – это особый вопрос, это глобальный вопрос действительно по всей России. Мы производим ежедневно чудовищное количество мусора, и то, что это вышло на уровень федеральной власти и конкретно президента, меня нисколько не удивляет. Потому что действительно, я не буду вникать во все подробности, но это одновременно и бизнес, это одновременно и криминал, и это одновременно тяжелая экологическая проблема. Компетенции местных властей не всегда достаточно. И действительно, так сказать, иногда приходится вмешиваться таким решающим образом, потому что из истории с Балашихой мы видим, как интересы многих ведомств пересеклись таким образом, что в конечном счете решение о закрытии да, пришлось принимать вот таким радикальным способом.
Но смотрите,
если бы все теперь... шло своим чередом, то там речь шла о 21-м годе, там, 22-м годе и так далее. То есть фактически все бы усугублялось еще больше.
Ну, смотрите, теперь Путин встречается с каким-нибудь исполняющим обязанности губернатора, и вот на тебе зеленая папочка.
Зеленая папочка.
Но зеленая папочка ведь должна появляться у губернатора у самого.
Да, конечно.
Так вот и спрашивает, а в принципе можно так, чтобы это работало?
Видите, в чем дело, Юра? Мы наблюдаем, у нас очень интересная вещь. С одной стороны, довольно часто приходится слышать разговоры о том, что у нас очень закрытая политическая
система. Я прошу прощения, да. Срочное сообщение, да. Мы следим за лентами новостей. Да. Отстранение Паралимпийского комитета России продлено. Только что об этом заявил руководитель, я не помню, как он правильно называется, но, в общем, Мирового Паралимпийского комитета Филипп Крейвен. Прошу.
Ну, к сожалению.
Но это так.
Что можно сказать?
Да.
Продолжим нашу тему. Да. Видите, в чем дело? Мы находимся в ситуации, когда, с одной стороны, принято говорить о закрытости политической системы, о том, что мы не понимаем, как принимается решение и так далее, и так далее. Да, что наша политическая система – некий черный ящик. С другой стороны, вот то, что мы постоянно видим, прямая линия президента, встреча его с губернаторами, выезд на места – это демонстрация того, что на самом деле эта система практически очень хорошо просматривается, она прозрачна. Но и она показывает нам, как работают все уровни власти. То, что президент встречается с губернаторами, и то, что он конкретно обсуждает с каждым из губернаторов повестку и особенно перечень реальных проблем, это абсолютно нормально. Это должно быть действительно каждый день и так и происходит, потому что есть, так сказать, ощущение того, что ну, как бы губернатор сам по себе существует и должен решать свои проблемы независимо ни от чего, но в конце концов должен быть какой-то федеральный контроль и должен быть общефедеральный взгляд на ситуацию, потому что мы живем в реальной федерации, мы живем в стране, где каждый субъект зависим от другого и очень часто зависим от федерального центра, и решение конкретных субъектных проблем завязано прежде всего на финансовую проблему, на вопрос о том, кто будет финансировать, как будет финансировать, как будет обеспечиваться та или иная программа целевая, региональная, да. Поэтому, когда встречается президент с губернатором, и когда президент показывает эту зеленую папку, это нормально, это результат его общения с людьми, это, что называется, живая обратная связь. Опять, довольно часто приходилось слышать разговоры о том, что у нас система как раз не работает только потому, что нет реальной обратной связи, это абсолютная чушь. У Путина Хорошо. Информация из абсолютно разных источников, и самое главное, от людей конкретно. И вот этот набор проблем, который заключен в зеленой папке, это то, с чем президент конкретно может выходить на контакт с каждым губернатором.
Но если Путин рассказывает губернатору о том, что происходит на территории, которая вообще-то прежде всего подотчетна губернатору, а не президенту, президент работает со всеми регионами Российской Федерации, то получается, что люди местной власти просто не доверяют.
Нет, это получается просто то, что происходит как бы сверка проблематики на таких встречах и в таких разговорах президента и губернатора. У губернатора есть свой набор, своя, условно говоря, зеленая папка. Скажем, по Московской области, я знаю, там постоянно идет обмен информацией, постоянно открыты есть специальные сайты, есть люди, которые постоянно принимают запросы и жалобы жителей. Но это значит, что у губернатора есть список самых острых и горячих проблем, и очень важно, когда, так сказать, в разговоре с президентом сличить, да, что действительно это так, что, так сказать, обращения, которые получает президент, они к тому же еще как бы дублируются на региональном уровне.
Или обращения, которые попадают к губернатору, ну, он может подумать, а обращение, которое дойдет уже до президента, губернатору думать не придется, придется выполнять.
Фактически так, да, то есть я бы сказал так, что если проблемы выходят на федеральный уровень, на уровень президентской власти, то это значит, что это действительно реальная проблема, и губернатору нужно четко расставить свои приоритеты в своей ежедневной практической деятельности, то есть понимать, что больше всего беспокоит людей и что имеет реальный такой, я бы сказал, серьезный масштаб, и проблема должна быть решена в первую очередь. Поэтому я думаю, что вот этот, так сказать, как бы парадоксальный момент, когда вроде бы президент рассказывает губернатору о том, что он должен делать, не отражает недостаточную информированность губернатора, а отражает ситуацию, когда два уровня власти, президентский и губернаторский, сходятся для того, чтобы действительно построить правильную повестку работы губернатора с четко расставленными приоритетами.
Тогда о том, что происходит в коридорах власти, вы наверняка слышали за последние несколько дней формулировку «корзинка с колбасой».
Ну вот да, действительно.
Что это означает? Ведь мы узнали, как это происходит внутри власти.
Угу.
Теперь благодаря общению, передача неких властных полномочий, или что это, я не знаю, как это надо формулировать правильно.
Подарков.
Это может быть полномочия, а может быть подарки, действительно. Вот это то, что мы увидели, что там все происходит непросто. До этого мы понимали, что у Улюкаева уже есть проблемы, теперь мы понимаем, как это все происходит. Это показывает некое отсутствие монолитности власти, или что это нам показывает?
Нет, ну вообще вся ситуация, конечно, мы возвращаемся к тому, что уже неоднократно обсуждалось. Вся ситуация с Улюкаевым и с вымогательством взятки, она, конечно, свидетельствует о том, что это очень, очень непростое дело, очень непростое. Представить себе на секунду, что действительно Улюкаев как бы рискнул вымогать взятку у Сечина, это довольно трудно. Может быть, свидетельствует о том, что есть некая вот такая закрытая практика вообще в принципе при решении подобного рода вопросов. И рассматривать это как рутинную практику, Либо это действительно некое исключение.
Но если любая закрытая практика становится публичной,
ну, конечно.
Это означает, что это сделано в чьих-то интересах. В чьих интересах сейчас это?
Нет, ну что значит? Дело в том, что следствие в конце концов должно разобраться, и суд должен вынести решение. Я так понимаю, что пока мы находимся в ситуации, когда с одной стороны версия, что это, так сказать, вымогательство взятки, с другой стороны версия защиты в том, что это провокация. Разобраться в этом вот сейчас, здесь нам с вами за нашим вот замечательным круглым столом невозможно. Пока две версии, да, конкурируют. Поэтому можно делать только вывод о том, что действительно есть некий конфликт. И что вокруг вот этой ситуации с разрешением на приобретение Башнефти для Роснефти скопилось столько проблем, что действительно, возможно, возникла ситуация, когда сама провокация взятки была бы одним из способов разрешения этой ситуации.
Понимаете? Может ли это быть одним из вариантов реформ? Пересмотра взаимоотношений, переставления функций и так далее.
В смысле реформ, которые бы касались изменения вообще самих практик,
ну, конечно,
взаимоотношений. Но если речь идет о том, что в нашей системе взаимоотношений внутри властных коридоров присутствует подобная практика, то, конечно, хотелось бы, чтобы если будут реформы, чтобы они полностью это искореняли. Вот. Но вопрос каждый раз заключается в том, кто конкретно в это вовлечен.
Нет, ну вот смотрите, Виталий пишет, может, Улюкаев кому-то там не угодил, вот и попал в тюрьму. Или Мартин пишет, раньше была коробка из-под ксерокса, теперь корзинка с колбасой. Владимир Потапов вообще задается вопросом, была ли эта корзинка с колбасой. Ну, а можно ли говорить о том, что там идет какая-то все время борьба, которая непонятно как закончится?
Ну, в принципе, да, речь именно об этом, скорее всего, идет.
413, так можно любому министру дать корзинку с колбасой?
Ну, в том-то и дело, что сама эта ситуация провоцирует подобного рода интерпретации, это очень плохо, между прочим, да, поэтому было бы замечательно, если бы этот случай был бы, так сказать, абсолютно в качестве некоего исключения, которое не подлежит, как бы, что называется, распространению на все остальное. Но есть искушение понимать это именно так. Пока, повторюсь, в той ситуации, в которой мы находимся, и в ситуации, когда дело рассматривается в самом суде, и когда, так сказать, есть, да, еще только самое начало, еще только идет опрос свидетелей, да, поэтому делать выводы крайне трудно, но, конечно, сама ситуация крайне неприятная. Такого уровня, так сказать, человек, обвиняемый в азиатке, это, в общем, в какой-то степени, конечно, дискредитация политической системы, безусловно. Если бы можно было бы разрешить этот конфликт каким-то другим образом и, так сказать, как бы снять вот эти обвинения, было бы замечательно, но я боюсь, что, коль скоро дело уже дошло до той ситуации, в которой сейчас находится, то мы должны все-таки принять тот факт, что похоже, что сама ситуация взятки была. Остается только выяснить, действительно это было вымогательство или все-таки это была провокация.
Дальше. То, что происходило здесь, на Большой Никитской, рядом с посольством Мьянмы, то, что происходило в центре Грозного в виде миллионного митинга, то, что происходило с высказываниями Рамзана Кадырова, напомню, один из руководителей субъектов федерации, в Российской Федерации, это не входит все-таки в противоречие с внешней политикой Российской Федерации в последнее время?
Ну вот Мьянма как-то превратилась в какую-то очередную горячую точку, и действительно...
Причем это горячая точка внутри Российской Федерации,
да,
как кажется.
Да, действительно, миллионный митинг Грозного в защиту. Мне кажется, это, в общем, такой тревожный достаточно сигнал. Сигнал о том, что, в общем, в российском обществе как бы назревает очень важный процесс.
Извините, да, в продолжение срочных сообщений по поводу Паралимпийского комитета. Паралимпийский комитет России действительно и далее отстранен. Это решение Международного паралимпийского комитета, но всем спортсменам Российской Федерации разрешено выступать в квалификации Паралимпиады 2018 года в нейтральном статусе. Об этом прямо сейчас ТАСС передает со ссылкой на заявление президента Международного паралимпийского комитета.
Ну, это то, в некотором что с обычными смысле, атлетами.
На послабление вышло.
Ну, послабление вышло на персональном уровне, поскольку постоянно присутствует вот эта идея, что у нас государственная система допинга, то, в общем, как бы нашли такой формат, при котором вроде бы официально сама федерация дисквалифицирована, но конкретные персонажи, конкретные люди, конкретные легкоатлеты могут выступать. Ну что делать? Да, действительно, если мы будем становиться на сторону каждого атлета, который действительно значительную часть своей жизни посвящает этому делу, а для многих это вообще жизнь, то пусть так будет. До тех пор, пока...
Пара хоккеистов уже не успеют, они уже не отобрались.
Ну, до тех пор, пока ситуация не разрешится окончательно, пока все-таки федерация не будет реабилитирована, пусть наши атлеты имеют возможность выступать.
Хотя бы так, еще раз напомню, срочное сообщение. Российским спортсменам разрешили выступать в квалификации Паралимпиады 2018 года, но не под российским флагом, а в нейтральном статусе. Возвращаемся к истории с Мьянмой, Рамзаном Кадыровым и Большой Никитской в Москве.
Ну, видите, в чем дело. Действительно, зреют процессы, при которых нужно быть крайне внимательным к тому, что называется межнациональные, межконфессиональные отношения. Исламская умма растет в России за счет, прежде всего, того, что к нам привлекаются иностранные рабочие из регионов, в общем, исламских в основном. А вот эта вот самая проблема была, проблема действительно в некоторых случаях 1 сентября, когда линейки школьные приходилось отменять из-за того, что, значит, праздновался Курбан-Байрам, и этот массовый праздник как бы должен был быть обеспечен соответствующими мерами безопасности. В общем, это новая реальность, при которой нужно научиться жить. А что касается самого идеи инициативы Рамзана Кадырова и вот этого выступления у посольства Мьянмар, мы видим проявление того, что я бы сказал, такого фактора, как некая исламская солидарность. То есть люди начинают чувствовать свою ответственность и свою обязанность как бы выступать в поддержку тех, кого они считают близкими себе, своими братьями по вере, да? Это новый фактор, с которым надо научиться работать, потому что просто так относиться к тому, что ну, сегодня вышли, а завтра забудут, уже невозможно. У нас пока нет, и я надеюсь, никогда не будет проблем, связанных с радикализацией ислама, которую переживает Западная Европа, Вот. Но научиться работать в условиях, когда действительно солидарность мусульман возрастает, и когда некие проблемы в далекой стране становятся нашими внутренними проблемами, это вызов.
Смотрите, тут все-таки пытаются... Рамзана,
он понял, что он немножко, так сказать, как бы перехлестнул, перешел какую-то черту, и если я правильно помню, он все-таки скорректировал свою позицию, возложив ответственность на неправильную интерпретацию со стороны масс-медиа.
То есть он говорил именно об этом. Он говорил, что его неправильно интерпретировали.
Он не бросил вызов, в общем, властям Российской Федерации, его неправильно поняли.
Вопрос от наших слушателей другой. Виталий спрашивает, пытаются проводить параллели? Почему людей, пишет, на несогласованной акции 26 марта задерживали, а здесь на Большой Никитской нет? Это, получается, разный подход со стороны государства или правоохранительных органов государства?
Ну, поскольку это очень чувствительная тема, связанная именно с тем, что, так сказать, здесь не только этот случай. Вообще, когда речь идет о выражении неких конфессиональных чувств, о, так сказать, чувствах верующих, это очень деликатный сюжет, и, конечно, относиться к этому таким простым способом, собрались, сейчас мы всех свинтим, так сказать, и заберем, пожалуй, вряд ли стоит. Да, действительно, формально можно признать, что это был факт нарушения, да? Что это, так сказать, несанкционированный митинг.
Но, с другой стороны... К одним можно так относиться, а к другим так. А люди, насколько я понимаю, видят именно в этом проблему.
Дело в том, что как бы разная направленность. Если мы говорим про 26-е, то это, в общем, несанкционированный, несогласованный митинг, собрание, которое напрямую угрожало... что называется, общественной безопасности.
А то, что на Большой Никитской не угрожало, то есть закон не для всех равен. Тут вот Иван пытается 373-й вообще уже жестко поставить вопрос.
Дело в том, что поскольку речь шла о протесте против действий другого государства, то в таких, это не только в этих случаях. Да, довольно часто собрания, так сказать, возле американского посольства точно так же как бы не были санкционированы, и никто их не
разгонял. А Виталий вам пишет, а 26 марта люди против коррупции внутри пытались выступать. То есть это нельзя, а против другого государства, пожалуйста.
Нет, дело в том, что заранее было понятно, что, так сказать, адрес протеста, это протест, это некий внешний, да, это вот другое государство, как бы людям в этом случае позволяют даже, несмотря на то, что этот митинг не санкционирован, выражать свою позицию. А поскольку вокруг 26-го были, так сказать, длительные споры и предупреждения о том, что собираться не надо.
Можно было просто приготовиться.
Нарушать закон не надо, и все равно этот закон нарушался, то мне кажется, что в этом случае действия властей были предопределены.
Хорошо, по поводу уже таких...
Я не хочу сказать, что это хорошо, но это факт.
Что было, то было.
Это факт, и действительно нужно просто ориентироваться на вот эти ситуации, которые... внешне похожи, формально схожи, в принципе, с точки зрения строгой законности нужно везде действовать одинаково, но в том-то и состоит, в общем, политика как искусство возможного и как проявление определенной мудрости отношения к тому, что довольно часто закон должен быть более гибким, чем он кажется на первый взгляд.
Про внешнюю политику как искусство возможного совсем коротко, с вашей точки зрения, чем закончатся последние вот эти вот... попытки мериться количеством людей и зданий между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Путин вчера уже сказал, мы уже знаем, что пока не будем, да. Но примерно представляем, о чем идет речь. Американцы тоже теперь знают.
Ну да. Нет, но мне кажется, что это тупиковая ситуация, что, в общем, должен наступить в какой-то момент разворот, хотя я думаю, что это проявление более, так сказать, глубокой проблемы, связанной с тем, что ситуации после холодной войны мы вошли в ту стадию, которую я обозначаю как холодный мир. Вроде бы у нас нет идеологических различий, да, как это было при коммунизме и в эпоху холодной войны. Вроде бы каждая из сторон действует в собственных национальных интересах, но в то же время оказывается, что каждый раз, в каждой ситуации, когда мы защищаем национальные интересы, мы находим некое идеологическое, идеалистическое обоснование нашей деятельности. Поэтому получается так, что конфронтация между нашими странами – значительно более жесткая и значительно более вот такая вот сводящаяся к конкретным уколам друг друга, чем это было в эпоху холодной войны.
Но, как кажется, нынешний президент Соединенных Штатов Америки особенно болезненно воспринимает подобного рода уколы.
Ну, дело в том, что его загнали в эту ситуацию. Мы прекрасно знаем, мы это анализировали уже не раз, потому что вся программа его, так сказать, предвыборная строилась на том, что он обязательно найдет путь сближение с Россией и, так сказать, развернет ситуацию, которую демократы в эпоху Барака Обамы загнали, в общем, фактически в тупик. Но получилось так, что обвинение в том, что он, так сказать, рука Москвы, загоняет его в ситуацию, когда он, в принципе, любая его попытка хоть как-то, так сказать, наладить отношения с Россией тут же оборачивается против него. Он играет, я бы сказал, сам против себя вынужденно. Это, к сожалению, именно так. Но мне хочется все-таки закончить вот эту мысль о том, что значит холодный мир. Понимаете, когда к нам относятся изначально с предрассудками некой идеологии, например, ну, первый предрассудок, про который я мог бы сказать, это до сих пор с нами строят отношения на том основании, что мы якобы проиграли в холодной войне. Понимаете, когда на партнера смотрят как на проигравшего, не может быть отношений равенства никакого. Отсюда вот эти проблемы, отсюда вот эта вот жесткость, я бы сказал, наглость американского подхода к России. Вы проигравшие, поэтому терпите. Все, что, так сказать, мы хотим делать по отношению к вам, мы будем делать.
Программа «Умные парни». Сегодня с нами был политолог Леонид Поляков. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни»